Лабыс вакарас понесер понешен, ген муса паскайта, королюс Хискиягу. Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – царь Хискиягу, великий царь Иудеи. 18 глава 2 книги царей говорит нам следующее. «И было в третий год царствования Гушея бен Элла, царя Израильского, стал царем Хискиягу, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет было ему, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме, 29 лет, имя же матери его Ави, дочь Захария, и делал он то, что праведно в очах Господних, поступая во всем так, как Давид, отец его». Единственный царь, которого мы с вами видим, единственный царь, о котором мы можем с вами учить, что он поступал так, как царь Давид, в том совершенстве, как царь Давид. Соответственно, Хискиягу был сыном Ахаза, одного из самых нечестивых царей. Пока из того, что мы выучили с вами до сих пор, это был самый нечестивый царь, царь Ахаз. И его сын Хискиягу смог стать таким царем, что Священное Писание свидетельствует о нем, что он был достоин и поступал так, как царь Давид. Он упразднил жертвенные возвышения, разбил столбы, срубил аширу и изломал в куски медного змея, которого сделал Моше, потому что до тех самых дней сыны Израилевы приносили ему воскурение, и назвал он его Нехуштан. На Господа Бога Израиля полагался он, и такого, как он, не было среди всех царей иудейских, ни после него, ни до него. Даже до него. В каком-то аспекте будет сказано, что царь Хискиягу больше, чем царь Давид и царь Шломо. Нам нужно будет увидеть, в каком аспекте. И прилепился он к Господу, не отступал от него, и соблюдал все заповеди его, какие заповедовал Господь Моше. И Господь был с ним, куда бы он ни ходил, во всем преуспевал. Царь Хискиягу, великий царь Иудеи. Ваязвая шарбейны рашемки коля шераса Давида вив. Он поступал справедливо, цельно в глазах Бога, как Давид, отец его. Вагая рашем ему, и Бог был с ним. Это самое большое благословение, которое может получить человек, когда жизнь работает, когда царство работает, и когда царь Хискиягу является величайшим из царей Иудеи. Говорит Радак, после царя Давида царь Хискиягу был лучшим, ибо Бог для царя Хискиягу был осязаем. Когда можно прийти к состоянию совершенства, к состоянию цельности, когда для тебя Бог является осязаем, а не когда концепция Бога, она скрыта от тебя, и лишь какие-то национальные чаяния и стремления к земле Израиля могут являться мотивацией в твоем возвращении к твоему Богу. Что же великого сделал царь Хискиягу? Так что текст Танаха говорит нам, что сделал он справедливое, возвышенное, великое в глазах Бога. Хазаль, еврейские мудрецы, сказали следующее. Самах геула летфила. Что царь Хискиягу установил упоминание об избавлении перед молитвой. А именно, есть у нас, во всяком случае, так как сегодня у нас расположено в Сидуре, в нашем молитвеннике, что мы читаем молитву Шма Исраэль с утра, после этого благословения после Шма Исраэль, которые заканчиваются словами Гуэль Исраэль, избавляющий Израиль, и после этого тфила, молитва Шмуна Исраэль, 18 благословений, где сегодня мы нашими словами излагаем те концепции, те мысли, которые Коэн Гадоль имел в виду, когда он приносил жертвы и осуществлял свое служение в Иерусалимском храме. Так вот, царь Хискиягу был первым, кто молитву начинал со слов избавления. Это великое, что сделал он в глазах Бога. Пока не очень понятно, в чем здесь величие. Вся наша лекция раскроет нам глубину этого высказывания. Кем же на самом деле был царь Хискиягу? И что он сделал, когда он самах геула летфила? Именно в этом заключается главная сущность образа великого царя. Но понять это мы сможем лишь на протяжении нашей лекции. Царь Хискиягу, как рассказал нам текст, устранил высоты, жертвенные высоты, где люди по месту жительства поклонялись Всевышнему, осуществляя свои служения. Обучил Торе весь Израиль от Дана до Бершевы. Обратите внимание, Дан, который находится на севере, где недавно еще стоял Золотой Телец. После того, как израильтяне были изгнаны, но все-таки какое-то количество людей осталось. Он обучил Торе от Дана до Беершевы. Сколько лет прошло после изгнания 10 колен? Всего несколько лет. За это время он смог обучить Торе весь Израиль. От Дана до Беершевы. То есть после того, как 10 колен хлебнули изгнание, те, кто остались, поняли, что золотые тельцы, эти идеи больше не работают. И они, оставшись там в небольшом количестве, смогли следовать за царем из дома Давида, вернулись к концепции Иерусалима. Талмуд, трактат Сангедрин, говорит следующее. Амелах Хизкияху наац херев аль петах бейт амидраш ваамар коль мишейну осек бетура идакер бахерев батку мидан ваат бершева вело мацу амгаарец. Царь Хизкияху воткнул меч возле входа в дом учения и сказал, каждый, кто не занимается изучением Торы, будет зарезан этим мечом. Проверили от Дана до Бершевы и не нашли ни одного невежи. Это то состояние, к которому царь привел еврейский народ. Люди были детально ознакомлены не только с формальной галахой, с формальным соблюдением того, что нужно, даже с такими тонкостями знания, как тума ветагара, законы чистоты и нечистоты, которые были необходимы для того, чтобы можно было посетить храм. Тут человек, который не был знаком с законами чистоты и нечистоты, он не мог войти в Иерусалимский храм, потому что, может быть, он был нечист. Ну и, конечно же, изучение в рамках иудаизма возможно при углубленном изучении. Тогда, когда человеку дать список действий, которые он должен совершать, то евреи, которые называются народом жестоковыйным, просто не в состоянии, не способны будет все это исполнить без объяснения тайн Торы. Это и есть то, что мы получили на горе Синай. Не только список деяний, которые мы должны совершать, чтобы найти милость в глазах Бога и чтобы соответствовать правильности мироздания, а тайны Торы, которые дадут нам силы, нашу выю, нашу толстую шею, которая совершенно не хочет подставить себя под любое ярмо, под любой гнет, чтобы мы могли двигаться вперед, имея и получая силы от этой великой Торы. Текст рассказывает нам, что царь Хизкияху уничтожил бронзового змея, которого сделал Моше Рабейну во время наказания змеями в Синайской пустыне, когда каждый, кто бросал свой взгляд на бронзового змея, исцелялся от укуса. Что было в пустыне, все знают. Когда еврейский народ не был удовлетворен манной, которая была самой чистой пищей, так что после манны не оставалось никаких шлаков, народ захотел мяса. И народ захотел египетских огурцов, помидоров, и американских помидоров, египетских огурцов и прочих видов пищи. И Всевышний был этим очень расстроен. Вдруг в пустыне появляются змеи, которые жалят людей. Нашествие змей. Почему именно змея? Потому что змея ответственная за смешение добра и зла. Появляются змеи, которые жалят людей. Моше Рабейну сделал бронзового змея. Так что каждый, кто бросал на него свой взгляд, а, видимо, определенным образом, под определенным углом нужно было этот взгляд бросить на змея, он излечивался от укуса, остальные люди умирали. И этот змей сохранился до времен царя Хизкияху в храме. Царь Хизкияху его уничтожил. Почему он его уничтожил? Что произошло? Он увидел, что люди поклоняются змею и приписывают ему сверхъестественные силы. Как то говорит Радак, «Киван де хаза Хизкияху де катау Исраэль ба, срей амад ве китито, декти ве раа ото ве хай, ве хашву китов ле хаим». Когда увидел Хизкияху, что люди ошибались по отношению к концепции этого змея, то он уничтожил его, как то написано, что смотрели на него люди и выживали от укуса змеи, как это было в пустыне. И сейчас, в период Хизкияху, хашву китов ле хаим, считали, что этот змей, он хорош для жизни, полезен для жизни. Такой змей полезен для жизни. Поэтому люди приходили издалека змея пощупать и пообщаться с ним, и какую-то связь с ним осуществить и так далее. Поэтому царь Хизкияху увидел, что змей этот уже неуместен, люди предписывают ему какие-то свойства, которыми он на самом деле не наделен. То есть возникает некий авак да аводазара, некий пыль, связанная с аводазарой, некое косвенное использование змея в расширенной зоне. Талмуд отмечает нам, что праведные цари Аса и Йохошафат, предки царя Хизкияху, не уничтожили змея, ибо в их дни змей не использовался для поклонения. И кроме этого, они считали, что бронзовый змей, который сделан по слову Всевышнего, запрещено подвергнуть его уничтожению. Царь Хизкияху увидел, что в его время уже ситуация изменилась, и народ начал змея особо уважать и ценить сверх возможного, поэтому он его уничтожит, уничтожил в году лохохамим, и похвалили и выразили ему благодарность за это мудрецы Израиля. Царь Хизкияху ведет войны, и он оказался единственным царем, кроме царя Давида, кто наносит мощное поражение филистимлянам, образ которых орелим необрезанные. И царь Хизкияху окончательно переводит филистимлян в состояние археологических древностей Адгайомазе. Больше филистимляне ни в Танахе, ни в жизни, ни в истории не появляются. Хизкияху их уничтожает. А с филистимлянами мы с вами говорили, учили на предыдущих лекциях о царе Давиде, что филистимляне народ необрезанный, и только силой завета можно воевать против них, а не силой оружия. Это сила завета как раз и была у царя Хизкияху. В своем уповании на Бога царь Хизкияху нарушил верность царю Санхериву, перестал платить ему дань, как об этом рассказывает нам текст Танаха. В 14-й год царствования царя Хизкияху Санхерив, царь Ашурский, поднялся против всех укрепленных городов Иудеи и захватил их. И Хизкияху, царь Иудейский, послал в Лахиш сказать царю Ашурскому: «Грешен я, отступись от меня, и все, что ты возложишь на меня, я вынесу». И возложил царь Ашурский на Хизкияху, царя Иудейского, дань в 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Хизкияху все то серебро, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищах дома Господнего. И снял в то время Хизкияху золото с дверей зала в храме Господнем и с дверных порогов, которые позолотил Хизкияху, царь Иудейский. И отдал он его царю Ассирии, царю Ашура. Что у нас здесь происходит? Царь Хизкияху сначала договаривается с царем Ассирии о определенном подчинении Иудеи. После этого он оказывается неверным царю, после этого посылает ему какие-то подарки в достаточно большом количестве, и золото, и серебра. В Талмуде сказано так. Царь Хизкияху в рамках своей борьбы, своей защиты Иерусалима, «Сатам мегихон векицец далтот гейхаль велоху дулу хахамин». Он закрыл воды источника Гихон и срезал золото с храмовых дверей, и за это мудрецы не поблагодарили его. По этому вопросу мудрецы с ним не согласились. Что происходит? Происходит следующее. Царь Хизкияху дает дань царю Ассирии для того, чтобы выиграть время на защиту Иерусалима. До сих пор в Иерусалиме сохранилась стена, которая построена царем Хизкияху. Дополнительная стена из камней, которые были набросаны очень спешно, потому что абсолютно не было времени для его защиты, и не поблагодарили его мудрецы за защиту Иерусалима. С точки зрения мудрецов, защищать Иерусалим было не надо. Как-то можно понять. Что он сделал еще? Закрыл воды источника Гихон. А именно, за пределами Иерусалима, внизу возле горы, бьет источник Гихон, который является главным источником воды в Иерусалиме. Что сделал царь? Он пробил длинную пещеру, примерно 500-метровой длины, и подал эту воду, организовал подачу этой воды внутрь города. Так что враг, который осаждает Иерусалим, не может пить воду, которая находится вне. И, соответственно, вода поступает прямо в город к тем, кто в городе защищенным стенами находится. И еврейские мудрецы не поблагодарили его за это и не согласились с тем, что он сделал. Возникает вопрос, почему? В чем проблема? Почему мудрецы не согласились с позицией царя Хизкияху? Говорит Раши, «Шераялу ливтор беакодыш барагу, что должен был он полагаться на Всевышнего, благословлен он, абсолютно. Как то сказано в книге пророка Исаии, «Веганоте альгаи разот лихушия», что я защищу этот город и спасу его. С какой-то причине по отношению к царю Хизкияху мудрецы посчитали, что у него не должно быть вообще никакого гиштадлута, а только полный битахон Башем. Не должен этот человек делать никаких действий для осуществления нужной задачи, в данном случае спасения города, а он должен был всецело положиться на Бога, не сделав ничего сам. В иудаизме есть известный вопрос о том, где проходит граница между действиями, которые должен сделать человек, и упованием человека, что Всевышний поможет и даст ему все, что нужно. И мы говорили, что действия человека являются сосудом, а помощь Бога является светом. Поэтому нужно каждый раз, в каждой ситуации решить, какой сосуд нужно сделать, чтобы собрать тот божественный свет, который дает Бог. Иногда от человека требуется больше сделать, иногда человек, который уповает больше на Всевышнего, ему нужно сделать сосуд меньше, и Всевышний наполнит его. Здесь мы видим, что царю Хизкияху не нужно было делать ничего, и такие действия, как защита Иерусалима и подача воды в город, они не были одобрены мудрецами. Как все это можно понять? И кто такой царь Хизкияху? Текст рассказывает нам о том, что царь Санхерив, услышав о проведении строительных работ по укреплению города, усмотрел в этом нарушение соглашения и пришел со своей армией к воротам Иерусалима и осадил город. Текст рассказывает нам следующее. «И послал из Лахиша царь Ассирии Тартана и Равшаке с большим войском к царю Хизкияху в Иерусалим. И пошли они, и пришли к Иерусалиму, и поднялись, и пришли, устали у водовода верхнего водохранилища, что на дороге в поле стирающих». Где они встали? Они встали как раз в том месте, то есть, соответственно, через стену, в том месте, куда вывел воду царь Хизкияху. И говорят, зачем ты закрыл ту воду, которая била за пределами города, и вел ее внутрь города? Очевидно, что это инженерное сооружение имеет исключительно военное значение, потому что столько труда и столько финансов нужно было вложить в этот проект, что было понятно, что это сделано. Это было не для улучшения условий жизни жителей города. «И воззвали они к царю, и вышел к ним Ильяким, сын Хилкияху, ведущий дворцом, и Шевна, писец. И сказал им Равшаке, скажите теперь Хизкияху, так сказал великий царь, царь Сирии, что это за надежда, на которую ты надеешься? Ты говоришь, что одного слова довольно для совета и силы в войне. На кого же ты ныне надеешься, что восстал на меня? Вот ты теперь надеешься на опору, на эту трость надломленную Египет, которая, если кто обопрется о нее, вонзится ему в ладони и проткнет ее. Таков Паро, царь египетский, для всех полагающихся на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы полагаемся, то не тот ли он, чьи жертвенные возвышения и жертвенники упразднил Хизкияху, и сказал Иудею Иерусалиму, перед этим ли жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме? А теперь потягайтесь с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, сможешь ли ты набрать себе всадников на них?» Достаточно предложение такое широкое. «Я дам тебе 2000 коней, сможешь ли ты 2000 всадников на них найти? Как же тебе обратить вспять и одного правителя, даже самого малого, из рабов господина моего? А ты положился на Египет из-за колесницы всадников». И сказал Равшакею Ильяким и Шевна, «Прошу, говори с рабами твоими по-арамейски, ибо мы понимаем, и не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». Попросили его перейти на арамейский язык, чтобы весь народ не слышал и не понимал, и чтобы сердце народа не трепетало. Но сказал им Равшакей, «Разве господин мой послал меня сказать эти слова господину твоему и тебе, а не людям, сидящим на стене, чтобы есть им испражнения свои, пить мочу свою с вами?» Отвечает он, «Меня совсем не к царю вашему послали». То есть, в чем они, что они думали? Они думали, что на самом деле он пришел вести переговоры с царем. Он говорит, нет, царь, подняв восстание, он настолько провинился перед царем Ассирии, перед великим царем Ассирии, что мы вообще не с ним говорим. Мы народ призываем к тому, чтобы он не слушал своего царя. С царем мы не говорим, царь будет наказан, казнен, пленен великой армией Ассирии. И встал Рав Шакей и возгласил громко по-иудейски и говорил, и сказал, «Слушайте слово царя, великого царя Ассирии». Так сказал царь, пусть не уговаривает вас Хизкияху, ибо не может он спасти вас от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Хизкияху Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Хизкияху, ибо так сказал царь ассирийский, заключите со мной мир, и выйдите ко мне, и будет каждый есть плоды виноградника своего и смоковницы своей, и будет каждый пить воду из колодца своего, пока я не приду и не возьму вас в страну такую же, как ваша страна, в страну зерна и вина, в страну хлебов и виноградников, в страну олив, дающих масло и меда, и будете жить и не умрете. Что требует и что предлагает Рав Шакей? Изгнание. Изгнание, как и 10 колен. Не хотел он убивать, уничтожать жителей города. Послать их в изгнание. И говорит, в землю такую же, как ваша. Только не слушайте вашего царя, откройте ворота, сдайтесь мне. Вы останетесь жить в этой земле до тех пор, пока я не приду, чтобы изгнать вас. И не будет у вас никаких других проблем. И не слушайте Хизкияху, который подстрекает вас, говоря, Господь спасет нас. Разве какое-нибудь из божеств народов спасло свою руку от царя ассирийского? Где боги Хамата и Арпада, где боги Серфаима, Эйны и Ивы? Спасли ли они Шамрон от руки моей? Кто из богов всех этих стран спас страну свою от руки моей, чтобы спас город Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, сказавшего, не отвечайте ему. И пришел Хизкияху писец, Ишевна в разодранных одеждах своих, и пересказали царю слова Рав Шаке. И было, когда услышал это царь, то разодрал он одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господень. Все это надо немножко понять. Царь порвал одежды. По какой причине? По причине осквернения имени Бога. Ибо Галаха гласит, что если человек слышит, является свидетелем факта осквернения имени Бога, он в трауре должен порвать одежду. В чем заключалось осквернение имени Бога? Так что те люди, которые были на стене, порвали свои одежды. И когда пришли они к царю и пересказали все эти слова Рав Шаке, то царь тоже порвал одежды. Не в смысле отчаяния, как мы подумали в самом начале, и не в смысле горя и бедствия, которое ожидает Израиль, а в смысле именно осквернения имени Бога. Какие слова сказал Рав Шаке, что они привели к тому, что царь порвал свои одежды. И кто такой Рав Шаке? Спикер царя Санхерива. Ответ на этот вопрос следующий. Осквернение божественного имени заключалось в сравнении Бога Израиля с идолами народов мира, изделиями из дерева и камня. Когда сказал Рав Шаке, что остальные боги не спасли свои народы от великого царя Ассирии, как же Бог Израиля может спасти? Сам факт того, что Бога Израиля сравнили с остальными богами народов, являлось достаточной галахической причиной для того, чтобы порвать на себе одежды. Это на тему того, кто был Бог для царя и кто был Бог для его министров, которые находились на стене. Бог был осязаемым. В то время как идолы из дерева и камня были условности. Талмуд в трактате Санхедрин. Рашуме Аскара мипио вет кухавим, эйно хаяв ликроа, верав шаке Исраэль мумар гая. Тот, кто слышит проклятие Бога от имени язычника, не должен рвать одежд. Потому что иначе язычники будут ходить возле евреев, проклинать Бога, и мы будем рвать одежду. Но Рав Шаке был еврей, который отошел от своего еврейства. Рав Шаке, который говорил на иврите, он был еврей. Спикер царя Санхерива. И говорит он следующие слова Рав Шаке, будучи человеком знакомым с еврейской традицией, с еврейской мыслью, говорит он следующее. «Рами беладей рашем бати, разве без Бога я пришел? Разве царь Ассирии пришел без того, чтобы сказал ему Бог для того, чтобы захватить и изгнать Иудею со своей земли?» А именно, концепция, которая была тогда у людей, что само по себе ничего не происходило. И что еврейский народ, когда был наказан за свои преступления, за свои грехи, то наказание не было случайным, а было ниспослано сверху. Поэтому первый довод, который приводит Рав Шаке, в пользу того, что совершенно не нужно сражаться с царем Ассирии, а нужно открыть городские ворота и нужно выйти, это «Рами беладе рашем бати», «Разве без Бога я пришел?» Как объясняет нам Раши, «Веки шело бершут бати, веквар нитнава Ишаяху». «Разве без права от Бога пришел я?» Об этом уже говорил пророк Исаия. О том, что Ассирия будет секирой Бога для наказания еврейского народа, об этом говорил пророк Исаия. Давайте посмотрим, как пророк об этом говорил. 7 глава, сказано следующие слова. «Яви Гошем Алеха, ваалямха вааль бейтавиха, ямим ашер лобаум лемием сур Эфраиме аль Егуда, эт мелаха шур. Приведет Бог на тебя и на народ твой, и на царя твоего, и на дом отца твоего, дни, которых не было со дня отделения Эфраима от Иуды, царя ассирийского». О самом большом горе, самой большой опасности на тот момент, которая могла быть у еврейского народа, предупреждал пророк Исаия. Продолжает пророк Исаия и говорит следующие слова. Здесь еще одно пророчество пророка Исаия. «Велахен гиней, Гашем маале элехем эт мэра нага рацумим вегарабим эт мэлах ашур, вэт коль кводо, вала аль коль афикав вегалах аль коль гдотав». «Вот приводит на них Господь быстрые и обильные воды реки, царя ассирийского, и всю славу его, и поднимется она выше русла своего, и выступит изо всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, продвигаясь до шеи дойдет, и размах крыльев его ее будет на всю ширину земли твоей, Иммануэль, но с нами Бог». Так пророк Исаия говорил о нашествии Ассирии. И это то, что знал Рав Шаке, будучи евреем, который называется Мишумат, который оставил веру народа своего и служил идолам. И в качестве дополнительного довода, почему Бог Израиля не защитит жителей Иерусалима, не защитит царя, говорит Рав Шаке следующие слова. «Защитит ли город Бог жертвенники, в котором удалил царь Хизкияху?» А именно, удаление жертвенников на всей территории Иудеи Хизкияху удалил. И Радак объясняет нам следующим образом. Рав Шаке не разобрался, что удаление жертвенников на высотах было богоугодным делом, считая, что Хизкияху сделал это для своего удобства, чтобы весь народ поднимался к нему в Иерусалим. Он не разобрался, что единственный царь, который смог удалить высоты, на которых поклонялись люди, это был Хизкияху. И Рав Шаке не разобрался, что это дело было богоугодно. Он считал, что в этом есть какой-то элемент греха с точки зрения царя. Рав Шаке, как и большинство людей того времени, считали, что Богу Израиля уместно служить повсеместно, и не видели они особой особенности Иерусалимского храма, что именно в этом месте можно осуществлять служение как месте связи «бейн эльюним летахтуним» между возвышенным и приниженным. Что предлагал Рав Шаке осажденным в Иерусалиме? Он сказал такие слова. «Эль эрец кеарцехем» – «я переведу вас, перевезу вас в землю, как ваша земля». То есть предлагал переселиться в другое место. Ибо такая была политика Сирии – переселять народы из одной страны в другую. Потому что как только народ оторван от своей земли, он не может уже оказать никакого реального сопротивления, потому что он находится на чужбине. Предлагал перевести евреев в землю такую же, как их земля. Раши нам говорит следующее. «Ках дарки, Легавират гаумот ми медина ла медина. Ибо таков мой путь. Такая у нас стратегия военная. Переводить, перемещать народы из одной страны в другую. Говорит Раши. Гая ло лумар эль эрец товами шелахем. Шахарей лефату тамба. Эле яда шиякиру шедувер шекер. Говорит Раши, ему нужно было бы сказать, что я перемещу вас в землю, которая лучше, чем ваша. Ибо он пришел для того, чтобы соблазнить их этим. Но знал, что если он скажет в землю лучшую, чем ваша, поймут, что он говорит ложь. Эрец а-Кодеш, земля священная, она была такой, что евреи, которые на ней жили, понимали, что земли лучше быть не может. Поэтому сам Рав Шаке был вынужден сказать, я переведу вас в землю такую же, как ваша. Он не сказал лучше, потому что лучшей земли не было. Эрец а-Кодеш, это земля, где можно было развить у себя понимание к души, понятие святости, особенности, возвышенности. Здесь правильно задать вопрос. Почему царь Санхерив пришел в Иудею и садил Иерусалим в дни праведного царя Хизкияху, подобного которому не было прежде со времен царя Давида и не будет больше никогда до прихода Машиаха? Почему наказание и секира в руках Бога, великий Ашур, приходит именно в это время? Почему пришел Санхерив, когда жертвенные высоты были заброшены и поросли чертополохом, и народ, глубоко изучивший Тору, совершал служение в Иерусалимском храме, когда не было ни одного невежи в Израиле, когда еврейский народ дошел до состояния такого, которого не было и которого не будет до прихода царя Йошияху, до правления царя Йошияху. Царь Йошияху тоже очень много сделает для возвращения еврейского народа к своему величию, к своей вечности. Ответ следующий. Наступила возможность возвращения 10 колен на святую землю к царству дома Давида из ассирийского изгнания. Санхерив приходит к воротам Иерусалима, чтобы дать шанс на возвращение 10 колен. Эта идея непроста, ее надо будет сейчас понять. Царь Хизкияху оказался достоин и готов к нашествию Ассирии. А именно, почему? Сказали Хазаль, сказали еврейские мудрецы. Амелах Хизкияху самах геула литфила. Царь Хизкияху осуществил соединение между геула, между просьбой об освобождении и между молитвой. То есть люди в дни царя Хизкияху молились об освобождении, молились о переходе в другую реальность, молились о приходе Машиаха. Говорит Раши, что Санхерив получил свое предназначение с самого сотворения мира, как то сказал пророк Исаия, «Гая Ашур шевет Апи, и будет Ассирия скипетром гнева моего». То есть Ассирия – это скипетр гнева, а царь Хизкияху достоин победы над Ассирией. В Священном Писании сказано, что перед приходом Машиаха произойдет страшная война Гога и Магога. И Талмуд, трактат Сангедрин, объясняет нам, что значит война Гога и Магога. Гог – это царь, Магог – это государство. Что перед приходом Машиаха Магог во главе с царем Гогом придет для того, чтобы воевать против Израиля. И царь Хизкияху был достоин возглавить еврейский народ в этой войне. Он был первым, кто мог это сделать. Талмуд, трактат Санхедрин. Бекеш а-Кодеш Барух Ху ла-Асот Хизкияху Машиах, ва-Санхерив Гог у-Магог. Захотел Всевышний, благословлен он, сделать Хизкияху Машиахом, а Санхерива Гогом и Магогом. Это и называется, что он самах геула ле-тфила. Что то, о чем молились люди в дни царя Хизкияху, было освобождение от того мира сокрытия, в котором мы живем. Люди захотели перейти к жизни в период Машиаха. Об этом молились люди. Они не молились о бизнесе, о здоровье, о успехах в учебе и работе, о счастье, о, не знаю, еще о чем, о важных прочих вещах, о которых молятся люди. Они молились о приходе Машиаха. Это было чаяние людей. Поэтому стал достоин царь Хизкияху стать Машиахом. Ваязра Яшар Бейне Ашем, само священное писание свидетельствует нам, что он сделал справедливо, праведно в глазах Бога, Шесама Геула Литвила, что он присоединил Геула, просьбу об освобождении, к молитве. Итак, Всевышний захотел сделать царя Хизкияху Машиаха, а Санхерива Гогом и Магогом, и их встреча происходит в Иерусалиме, в той самой долине, которая называется Эмек Йехошафат, долина Йехошафата, та долина, о которой пророк Захария скажет позже, что это долина, предуготовленная для войны конца дней. Именно туда приходит Рав Шаке, и там он проклинает Бога Израиля, и царь Хизкияху рвет одежду. В Священном Писании появляется некий персонаж по имени Шевна, который является лидером оппозиции. А именно Шевна, пока мы о нем знаем, что он находился на стене и порвал свои одежды, когда услышал проклинание Бога, богохульство от Рав Шаке. Комментаторы рассказывают нам, что не все в еврейском народе следовали за царем Хизкияху и его упованием на Бога. А упование его было такое, что когда мудрецы не были с ним согласны в вопросах строительства города и усовершенствования водоснабжения Иерусалима. Тем не менее, царь Хизкияху в условиях абсолютно безнадежных, когда у него не было 2000 конных для того, чтобы посадить их на коней, он продолжает абсолютно уповать на Всевышнего, как мы видим с вами дальше на протяжении нашего изучения сегодня. Царь Хизкияху абсолютно уповал, что Иерусалим не падет перед армией Санхерива. Шевна был лидером оппозиции и, наоборот, ратовал за сдачу города и переселение со святой земли вслед за 10 коленами Израиля. То есть Шевна не хотел изначально уехать за границу, но в данной ситуации, когда городу подходит армия 185 тысяч человек, Шевна понимал, что, по всей видимости, мы должны оставить эту землю, не будучи ее достойными. Было две точки зрения. Точка зрения Шевны о том, что город надо оставить, ворота надо открыть. И точка зрения царя Хизкияху о том, что на Бога нужно положиться даже в ситуации абсолютно безнадежной с точки зрения любого рационального взгляда. А мудрецы, которые следовали за позицией пророка Исаии, говорили о том, что даже минимальных действий по защите делать не надо, что город будет спасен и так. У нас есть три позиции. Позиция пророка Исаии, позиция царя Хизкияху, который в безнадежных условиях надеется на спасение, и позиция Шевны о том, что когда 185 тысяч солдат подошли к городу, город в принципе надо сдавать. Кто из них оказался прав? Шевна не был маленьким человеком, он был министр финансов. Здесь написано, что он был писец. Ну, писец, что значит писец? Что он пишет? Министр финансов. О нем и тех, кто следовал за ним, то есть о Шевне и тех, кто следовал за ним, пророк Исаия в 8 главе сказал такие слова. «Ян кимазга амазеет мейшело гаголхим лад». Все это произошло, потому что презрел этот народ воды Шилоха, воды источника Шилох, которые текут медленно, и радуются Рацину бен Рамельяху, который был царем Израиля за короткое время до этого. А именно, утверждение пророка Исаии заключается в том, что Шевна и его сторонники предпочитали Пекаха бен Рамельяху, царству царя Хизкияху. И Мидраш объясняет очень интересно. Потому что Хизкияху съедал немного овощей и посвящал все свое время изучению Торы. А Пеках бен Рамельяху утром на закуску съедал 40 порций дичи. И они смотрели на своего царя и говорили, Вагаю мализин аль Хизкияху. Они насмехались над Хизкияху и говорили, зе агун льет мелах, этот праведник, он достоин того, чтобы быть царем. Так должен выглядеть царь, чтобы немножко овощей съесть и тут же за книжку. Так должен выглядеть царь. Этот Пеках бен Рамелиаху, у него царская жизнь. 40 порций дичи на закуску. И это другое дело. Кто был такой Шевна, министр финансов? Был ли он таким грубым едуном, так что пытался обращать внимание в основном за Пекахом бен Рамелиаху и его достижения? Говорит нам Раши. Гадоль бетура гая. Шевна был великий в Торе. Он совершенно не был любителем поесть. Он был великим в Торе. Ваешивато гдула мишель Хизкия. Его ешива была больше, чем ешива царя Хизкияху. Поэтому он был лидером оппозиции. Было две ешивы на тот момент. Одна ешива, которую возглавлял царь Хизкияху, а другая, которую возглавлял Шевна, был рош ешива. И большинство людей следовало за Шевной, а не за царем Хизкияху, как всегда. Талмуд трактат Санхедрин. Киата Санхерив, вецар Алла, де Иерушалаем, катав Шевна питка шада бегира, Шивна весиято гишлиму, Хизкияу весиято ло гишлиму. Когда пришла армия Санхерива и осадила Иерусалим, то Шевна написал записку и послал ее со стрелой Санхериву. Шевна и те, кто с ним, готовы договориться о мире, а Хизкияху и те, кто с ним, не готовы. То есть Шевна начинает вести переговоры, как лидер оппозиции, с царем Санхеривом. Об этом сказал Давид в своем пророчестве в Псалме. «Гиней рашаим идрухун кешет кетету хицим». Вот нечестивцы натягивают лук и подготавливают стрелы. И комментаторы объясняют нам, что эти слова царь Давид сказал именно о своем пророчестве о Шевне. Не то, что будут какие-то нечестивцы где-то, которые лук какой-то натянут. Царь Давид в своем пророчестве говорил об этом. Шевна изначально не хотел за границу. Он понимал, что такое священная земля. Он был великим в Торе, как говорит Раши. И при жизни Шевна вырубил себе могилу в скале на кладбище царей Израиля. Ни много ни мало. Вырубил себе могилу среди царей Израиля, среди царей Иудеи. А сейчас это уже цари Израиля, поскольку колено Ефраима, его царство пропало в Ассирии. Поэтому теперь уже наши цари являются царями всего Израиля. Когда он закончил готовить себе могилу, как это было принято у людей тогда, что люди выкапывали себе, или точнее вырубали в скале себе могилу и подготавливали ее для себя. И, соответственно, когда все заканчивалось, это было некое такое важное событие в жизни человека. Он подготовил себе могилу в земле Израиля. Особенно Шевна, который подготовил себе могилу в Иерусалиме на кладбище царей. Когда закончил он это деяние и устроил по этому поводу закрытое мероприятие, к нему подходит пророк Исаия и говорит ему следующие слова. И все это было задолго до осады, потому что во время осады на кладбище царей никто не будет себя вырубать. Особенно в ситуации, когда ты призываешь к тому, чтобы оставить Иерусалим и пойти в изгнание. Тогда вырубать себе могилу в Иерусалиме было бы действие, на самом деле, обратное тому, к чему ты людей призываешь. Так вот, еще тогда, когда Шевна был руководителем ешивы, был министром финансов, и, казалось бы, это был великий праведник, так что никто не мог усмотреть в нем каких-то недостатков, так или иначе, цари позволили ему вырубить себе могилу среди себя, как руководителю поколения. К нему подходит пророк Исаия и говорит следующие слова. «Так сказал Господь, Бог Цваот, ступай и иди к этому царедворцу, к Шевне, который ведает домом. Что здесь у тебя и кто здесь у тебя, что ты высек себе здесь гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности и обиталище вырубает себе в скале. Вот Господь швырнет тебя богатырским броском и взовьет тебя вихрем. Он совьет тебя в клубок, покатит как шар в землю обширную. Ты умрешь там,
и там будет колесница славы твоей. О позорище дома господина твоего! И столкну я тебя с места этого, и низложен будешь с сана твоего».
Когда Шевна был руководителем поколения, к нему приходит пророк Исаия и говорит такие слова.
Как сложилась судьба Шевны в рамках пророчества пророка Исаии о том, что он не войдет в свою могилу?
Талмуд, трактат Сангедрин.
Шевна и его сторонники открыли ворота Иерусалима и пошли сдаваться Санхерию.
Открыли ворота и пошли сдаваться.
Как только вышел Шевна, который шел первым, ангел Гавриэль захлопнул ворота, и Шевна пришел к Санхериву один. Санхерив спросил Шевну, где его сторонники, о которых он говорил. Объяснение про ворота и ангела Гавриэля не совсем удовлетворили царя Санхерива, поэтому Шевну привязали к хвосту коня, и он не попал в свою гробницу, которую он высек возле могилы царей. Так закончил лидер оппозиции. В условиях осады Иерусалима, армии Ассирии, в условиях полной тьмы, безнадежности, отчаяния, пророк Исаия ясно видит Ор-Гадоль, великий свет, а царь Хизкияху до глубины сердца уповает на Бога Израиля, который спасет еврейский народ согласно пророчеству пророка Исаия. Что сказал пророк Исаия о спасении Иерусалима?
19 глава книги царей.
И было, когда услышал это царь Хизкияху, то разодрал он одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господен. И послал он Ильякима, ведавшего дворцом, и Шевну, певца, и старейших священников, покрытых вретищем, к Ишаяху, пророку сына Амоца.
Послал к пророку Исаию.
И сказали они ему, так сказал Хизкияху, день бедствия и наказания, день хуления это, ибо дошли младенцы до места родов, а нет силы родить. О, если бы услышал Господь, Бог твой, все слова Равшакея, которого послал царь Ашурский, господин его, хулить Бога живого, и наказал бы его за слова, какие слышал Господь, Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые еще существуют. Так пришли рабы царя Хизкияху к Ишаяху, и сказал им Ишаяху, так скажите господину вашему, так сказал Господь, не бойся тех слов, которые ты слышал, которыми хулили меня слуги царя Ашурского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится он в страну свою, я поражу его мечом в его же стране.
Обратите внимание, какие слова говорит царь Хизкияху, обращаясь к пророку Исаии, обратись с молитвой к Богу твоему. Кто связан с именем Бога? Пророк Исаия. Пророк Исаия это прямая связь с Богом Израиля.
Что говорит пророк Исаия? Он говорит, что царь Ассирии, ваишма шмуа, он услышит слух и отойдет от Иерусалима. А именно, он услышит слух о нападении царя Египта и царя Эфиопии. Будет этим занят и отойдет. Так оно и произошло. Победит их, захватит богатые трофеи, оставит их возле стен Иерусалима, бежит в Ассирию и там падет от меча.
Это пророчество. Это суть пророчества пророка Исаии.
С каким вопросом более точно обращается к пророку Исаии царь Хизкияху? Он говорит так. «Йом цара бетохеха» – «день горя и убеждения». «День бедствия и убеждения» – здесь переведено наказание, перевод не очень правильный. «День убеждения», «ибо дошли младенцы до места родов, а нет сил родить».
Здесь мы сможем с вами увидеть еврейский взгляд на страдания, еврейский взгляд на горе, еврейский взгляд на испытания.
Бау баним адмашбер векохен лаледут. Пришли дети до состояния кризиса и нет сил родить, до состояния схваток и нет сил родить. О чем идет речь? Сравнивает эту ситуацию с родами, когда близки роды и нет сил уроженицы. То есть царь Хизкияху сам не видел в этом горе и опасность гибели, и опасность пропажи, случайное наказание, мощный враг, так что он колебался и сомневался, а спасет Бог Израиля или нет. Для него первичным понятием было то, что здесь речь идет о родах. И нет сил родить. О родах чего? Что должны были родить? Родить приход Машиаха. Родить приход Машиаха. Это рождение Машиаха. И сил нет родить. Это суть вопроса, с которым царь Хизкияху обращается к пророку. Не то, что спасет нас Бог, не спасет нас Бог, а так нас захватит или не захватит, а удержат иерусалимские стены или не выстоят. Не это суть вопроса. Суть вопроса, как нам набраться сил для этого рождения? Для рождения совершенно новой реальности, которая абсолютно нам не знакома. Со дня сотворения мира и до того дня такой реальности не было. Как нам родить эту новую реальность? Это был вопрос царя Хизкияху. Я род ваш. Гайну ле голит быть шувага гиула вега Йошуа маса акодыш барагу мазмин лану нахаш. А именно, в чем был вопрос царя Хизкияху? Как посредством чувы родить спасение и освобождение? Освобождение гиула – это освобождение Машиаха. Это не просто освобождение, когда человек освободился в каком-то аспекте. Каким образом можно прийти к Гиуле? Что делает Всевышний, чтобы помочь нам? Он подготавливает нам змея. Приходит змей. Царь Хизкияху уничтожает бронзового змея. Свидетельство нашей готовности выстоять против змея. Он оказался достоин того, что змей в виде Ассирии подходит к воротам Иерусалима. Царь Хизкияху в порванных одеждах и мешковине видит, что геула крова, что освобождение близко. Это и есть суть послания к пророку Исаии. В это самое время исполняется пророчество пророка Исаии о том, что услышит царь Санхерив вслух и отойдет от Иерусалима. И армия царя Санхерива отходит от Иерусалима, воюет с Египтом, с Эфиопией. Одерживает над ними победу, подходит к стенам Иерусалима с огромными богатствами, которые они смогли награбить, и осаждает Иерусалим вторично. Освобождает Иерусалим вторично. Вторично посылает царь к пророку, и пророк Исаия говорит следующие слова. Вот тебе, Хизкияху, знамение, что в этот год будете есть выросшее из осыпшегося зерна, а на следующий год самородное, на третий год сейте и жните, и сажайте виноградники, и ешьте плоды их. То есть будет полное изобилие, которого не было никогда. И уцелевший остаток из дома Иуды опять пустит корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима выйдет остаток и спасение от горы Цион. Будет спасение. Ревность Господа Бога сделает это. Поэтому так сказал Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Именно ни одной стрелы не выпустит в сторону Иерусалима. Обратите внимание. Великая армия Санхерива ни одной стрелы не выпустит. Той уже дорогой, какой он пришел возвратиться, и в город этот не войдет, говорит Господь. И буду я защищать город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего, ради царя Давида. И было в ту ночь, вышел ангел Господень и поразил в стане Ашурском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все они мертвые тела. И двинулся Санхерив, царь Ашурский, И пошел, возвратился, жил он в Нинве, и было, когда поклонялся он в доме Нисроха, божества своего, Таадармелах и Сарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и стал царем вместо него Эсер-Хаддон, сын его.
Конец осады Иерусалима. С этим надо разобраться, что там произошло.
«Веганоти аль-Гаиразот ле-Гошия ле-Маню ле-Ман Давидавди». «И я защищу город этот, чтобы спасти его». «Ради меня, говорит Всевышний, и ради Давида, раба моего».
Если мы хотим, чтобы Всевышний защищал нас, мы должны быть в состоянии рабства, в состоянии служения ему, а не служению себе. Царь Давид был эвид, он был рабом, о чем мы учили с вами.
И говорит Зогар, «Коль ямав Давид малка эт кейма ара бегины». «Все дни царя Давида мир существовал его заслугу».
Весь мир существовал в заслугу царя Давида. В это время Иерусалим осажден 185-тысячной армией Ассирии.
Сказано, «Ваии балай лагаху»,
и было в ту ночь. В ту ночь, когда вышел ангел и побил всю ассирийскую армию, 185 тысяч человек. В эту ночь Равшаке богохульствует, говорит слова хуления по отношению к Богу. Та самая ночь. Все то же самое, все одно время, ничего не произошло. Все то же самое время.
Равшаке богохульствует, и в ответ на свое богохульство, в результате которого царь и руководство страны порвало одежды, слышит Равшаке молитву Галель, молитву благодарности Богу, молитву восхваления Бога. Почему в условиях осады и в условиях голода евреи читают Галель, а не кина, не плач, не молитву плача. Написано «Ваи была Элагагу», и было в ту ночь. Это была особая ночь. Сказали Хазаль, еврейские мудрецы, «Ото лайла лель Песахая». Эта ночь была ночью Песаха.
Песах читали Галель ночью. Это единственный праздник, когда мы ночью читаем Галель.
Когда Равшаке услышал Галель, будучи евреем выкрестом, то сказал он Санхириву следующие слова, как то приводят нам многие комментаторы. «Лех вехазор лахареха, ма элуке шель ума зот усек, уселарем нисим белайла газе». Сказал он Санхириву, «Иди и вернись назад. Чем Бог этого народа занимается в эту ночь? Делает им чудеса в эту ночь».
Не та ночь, говорит, не подходит это время для осады Иерусалима.
Песах для осады Иерусалима не подходит. Снимай осаду, быстро-быстро бегом уходи.
Санхериф не послушал. Как погибли 185 тысяч человек?
Талмуд в трактате Санхедрин. Омер ли акодыш бергу ле малах Гавриэль. Мигалха натуша, амар ли фанав, рибоно шель улам. Натуша ваумедет, мишешет емей берешит. Сказал Всевышний ангелу Гавриэлю, «Твой меч наточен?» Ответил он ему, «Всевышний хозяин мира, мой меч наточен и ждет с шести дней творения». То есть те события, которые сейчас произойдут, их сделает осуществить сам Малах Гавриэль. Это ангел силы, ангел, который ответственен за самые великие события, которые происходят здесь на земле. И меч его был наточен и ожидал этого с шести дней творения. То есть то, что сейчас произойдет, это не какой-то эпизод, или какое-то чудо, или какая-то сказка, или какое-то спасение. Здесь произойдет то, ради чего создан мир. Чего ждал меч ангела Гавриэля с шести дней творения? Милхемет Гог у Магог. Войны Гога и Магога, когда произойдет победа и когда придет Машиах. Этого ждет меч ангела Гавриэля. Амар, Раби Шимон бар Юхай. Сказал Раби Шимон бар Юхай. Ото перегзман бишуль перот хая. Амар ло кодеш баруху ле Гавриэль. Кшата юце левашель перот гизакек лерим.
Сказал Раби Шимон бар Юхай, автор книги Зогар,
что в это время созревали фрукты. И Всевышний сказал ангелу Гавриилу, когда ты пойдешь, по-русски так сложно сказать, но делать фрукты спелыми. Когда ты пойдешь делать фрукты спелыми, заодно и этими займись. Это не то, что ангел Гавриил берет меч и начинает сражаться со всеми 185 тысячами солдат. А когда пойдешь делать фрукты спелыми, тоже у нас концепция, что фрукты спелеют в результате воздействия солнца, воды и еще каких-то других физических явлений. Оказывается, для этого приходит ангел Гавриил в этот мир. Так вот, когда пойдешь этим заниматься, заодно и займись этими. Что сделал Малах Гавриил? Нашав барем вимет. Он дохнул на них, и они умерли. Другое объяснение, которое приводит Талмуд. Ознаем гилаларем вешаму ширами пихает вимету. Он открыл им уши, и они услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего, и умерли. От разрыва оболочки души. Когда человек видит такие явления, то остаться жить он больше не может. Это то, что сделал ангел Гавриил. Мигале Амукот. Яца нишматам бебатахат кен биямей Гог умагог. Мигале Амукот описывает, как произошла гибель всей этой великой армии, что вышли души у них в один миг. Именно так будет во времена войны Гога и Магога. Это все комментаторы, так или иначе, говорят об одном и том же. Что то время подходило для прихода Машиаха. Поэтому армия Санхерива и осаждает Иерусалим. Талмуд трактат Санхедрин. Бекеш акодеш баруху ласот Хизкияху Машиах васанхерив Гог умагог, эле ло амар шира. Захотел Всевышний сделать Хизкияху Машиахом, а царя Санхерива Гогом и Магогом, но царь Хизкияху не сказал песню. Это было единственное, что не дало ему возможность стать Машиахом. И мы были вынуждены спуститься в изгнание и дойти до сегодняшнего дня. А именно, о чем идет речь? В книге пророка Исаии, 12 глава, 5 стих, написаны такие слова, которые люди, когда читают, вообще не понимают, что это означает. «Замру гашем ки геут аса, мидат зот бихолярец». «Воспойте Богу, ибо великое создал Он, известно это на всей земле». Совершенно непонятно, о чем идет речь. Просто в этом стихе есть две части. Первую часть сказал пророк Исаия, а вторую – царь Хизкияху. Из-за этого он не стал Машиахом. А именно. Говорит пророк Исаия, «Замру гашем ки гаут аса, воспойте для Бога, ибо великое сделал Он». Вот, приходит Машиах. Что говорит Хизкияху? «Мида адзот бихулярец». Не надо петь песню, это известно на всей земле. А, это известно по всей земле? Этого не произошло. Этого не произошло, Хизкияху не стал Машиахом. Погибли все, кроме Санхерива, его сыновей, еще нескольких людей, которым ангел Гавриил, соответственно, уши не открывал, так что песни ангелов они не слышали и не дышал на них, так что они не умерли. Санхериф убегает, и двое сыновей убивают его в их языческом капище. Вопрос, за что Санхерива убили его сыновья? Когда Санхерив вернулся, потеряв всю армию, то народ не был сильно доволен его военными достижениями. И оппозиция начинала поднимать голову и говорить, а должен ли, собственно говоря, такой царь нами дальше управлять? Санхериву нужно было как-то исправить ситуацию. И он задал мудрецам Ассирии вопрос, почему этот народ любим Богом больше, чем остальные народы? И ответили ему, Амрулу, говорит Мидраш Танхума, Аба закен хаялахем вишмо Авраам, убалиш ход бновы лыгало то ола. Сказали, отец старый был у них, и звали его Авраам. И он пришел для того, чтобы зарезать своего сына и принести его в жертву. Сказал Санхерив, отличная идея. Я принесу в жертву двух своих сыновей, и у меня таким образом тоже будет потеря, плюс Бог нас тоже за это залюбит, и все станет уже хорошо. И он решил принести в жертву двух своих сыновей. Вот они-то отца и замочили во исполнение слов пророка Исаии о том, что убежит он назад в Ассирию и погибнет там от меча. Это упование царя Хизкияху. Это образ царя Хизкияху, это его упование. Это величие человека, который стоял напротив мощнейшей армии древнего мира и видел и понимал, что нет в этом случайности, а что ожидает сороды, которых не произошло. Произошло спасение тогда. Но родов Машиаха не произошло, ибо не воспел он песню. Болезнь царя Хизкияху. В те дни смертельно заболел Хизкияху. Сейчас мы увидим с вами, что царь Хизкияху, который абсолютно уповал на Бога в вопросах спасения Иерусалима, в момент перед гибелью ассирийской армии находился в состоянии смертельного больного. Он был болен смертельной болезнью. То есть, кроме того, что уповать на Бога в аспекте Иерусалима, ему надо было еще уповать на Бога в аспектах своей болезни. То есть, Машиах смертельно болен. И все это происходит, то, что мы прочтем с вами сейчас, за 3 дня до освобождения Иерусалима, до падения армии Ассирии. Написано так. «Баямим агем хала Хизкияху ламут». «В те дни смертельно заболел Хизкияху». Что значит «в те дни»? За 3 дня до Песаха Хизкияху смертельно заболевает. «И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоца, и сказал ему, так сказал Господь, сделай завещание дому твоему, ибо ты умрешь и не будешь жить». То есть, роды, которые должны были произойти, роды Машиаха, еще осуществлялись в ситуации, когда Машиах смертельно болен. Раши говорит, «Шлоша имим лифнейм аполо Санхерив», что все это произошло за 3 дня до падения Санхерива. «И повернулся Хизкияху лицом к стене и молился Господу, говоря, молю тебя, Господи, вспомни ныне, что я ходил перед тобой верный всем сердцем, и делал я то, что угодно тебе». И горько заплакал Хизкияху. «И было Ишиягу еще не вышел из среднего двора, как было к нему слово Господне, возвратись и скажи Хизкияху, властелину народа моего. Так сказал Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот исцеляю тебя, на 3-й день взойдешь ты в дом Господень. И прибавлю я к дням твоим 15 лет, и спасу тебя, и город этот от руки царя ассирийского». Видите, здесь прямо написано, «я спасу тебя, и город от царя ассирийского», то есть город в осаде, а царь смертельно болен. Добавляется еще некая деталь. «И буду я защищать город этот ради себя и ради Давида, раба моего». «И сказал Ишиягу, возьмите лепешку прессованной смоквы». Взяли они, приложили к нарыву, и тот исцелился. «Кимета тавело тихе», «ибо умрешь ты и не будешь жить», это слова, которые пророк Исаия сказал царю Хизкияху. Мы уже видели с вами отношение царя Хизкияху к пророку Исаии. Он говорил, спроси Бога твоего. С точки зрения царя Хизкияху, образ пророка Исаия – это великий из пророков, который является источником света в царстве Иудеи в Иерусалиме. И говорит он пророк, «Кимета тавело тихье, ибо умрешь ты и не будешь жить». И объясняет нам Раши, «И умрешь ты в этом мире и не будешь жить в мире будущем». То есть царь Хизкияху потеряет долю в будущем мире. Возникает вопрос, почему? Только что мы столкнулись с вами с образом царя Хизкияху, с образом его величия, его упования на Бога, который вообще... Мы видим, насколько люди, описанные в Танахе, отличаются от нашего сегодняшнего времени. И вдруг великий царь Хизкияху теряет долю в будущем мире. Что происходит? Почему? Талмуд, трактат Брахот. Кило наси виша, ибо он не женился. Царь Хизкияху не женился. За это он потеряет долю в этом мире и в будущем мире. Почему не женился царь Хизкияху? В пророческом видении он видел, что дети, которые родятся у него, будут нечестивые. и причинят много зла еврейскому народу, как и будет, что в дни его сына, царя Менаше, будет запечатан декрет об уничтожении храма, о разрушении храма и об изгнании евреев с этой земли, декрет, который будет запечатан окончательно. Это видел царь Хизкияху. Поэтому он не женился. Чтобы не иметь детей, которые будут нечестивые. За 3 дня до праздника Песах и гибели армии Санхерива, пророк Исаия объявляет царю декрет о его смерти и потери этого и будущего мира. Спрашивает царь Хизкияху, как объясняет нам Мидраш. Может быть, можно исправить? Может быть, если я женюсь сейчас, хотя я понимаю, к чему приведут еврейский народ мои дети. Может быть, можно исправить? Может быть, я могу жениться сейчас? Отвечает ему Исаия, уже поздно. Уже все. Ты потерял долю в будущем и в этом мире. Талмуд, трактат Брахот. Ответил на это царь Хизкияху пророку Исаию. Бен Амоц, сын Амоца. Калэн эво атха вэце, ках ми кублани, ми бейт ави аба, афилу херев хадам унахат аль цаваро шель адам, али мна ацмо мин харахамим. Обратился к нему с легкой формой презрения. Бен Амоц, сын Амоца. Закончи пророчество твое. Скажи мне все, что хотел сказать, и иди. Так получил я из дома отца, отца моего, что даже если меч острый коснулся шеи твоей, то не должен человек отчаиваться от милосердия. От кого из царей Иудеи пошло это предание? От кого из царей Иудеи получил царь Хизкияху то, что отчаиваться человек не должен, даже когда меч коснулся его шеи. От кого? От царя Йехошафата. Когда арамейский меч коснулся его шеи, и он закричал «Шма Исраэль», и он был спасен. Молитва царя Хизкияху. И повернулся он лицом к стене, здесь написано «к стене храма», нет, он повернулся лицом к своей стене, но та, которая была в сторону храма. И молился Господу и сказал: «Молю тебя, Господи, вспомни ныне, что я ходил перед тобой верно всем сердцем». Кто может Богу сказать такие слова, что «я ходил перед тобой верно всем сердцем»? Кто из нас может сказать это? Вы можете сказать? Кто может? А, почти все могут, да? «И делал я то, что угодно тебе, и горько заплакал Хизкияху». И было, не успел еще пророк Исаия выйти за пределы двора, ему было сказано: «Вернись назад». Повернулся к стене. Радак говорит: «Лекавен летфилал котель бейт амигдаш». Говорит Радак, он повернулся к стене, чтобы направить свою молитву в сторону храма. «Атов бейней хасити, и добро в глазах твоих я сделал», объясняют все комментаторы, «шесамах гюла летфила», что он связал просьбу об освобождении с молитвой. Это то, о чем молился весь Израиль. Об освобождении, о Машиахе, о родах, о спасении. Говорит Радак. «Шеганаз сефер рефуот шааса Шломо, вераю рам бодхимбо, вело раю дуршим эташем». Еще доброе дело, которое он сделал в глазах Бога, что он скрыл книгу лечений, которая сохранилась от царя Шломо. Когда люди смотрели в эту книгу, не могли врачевать любые болезни. Любые болезни могли врачевать. Царь Хизкияху эту книгу полностью изъял. Почему? Чтобы люди уповали на Бога, а не уповали на книгу, и на диагнозы, и на медицину. Ваек Хизкияху, и заплакал Хизкияху. Книга Зогар свидетельствует нам, в чем была суть плача Хизкияху. О спасении своей жизни или о чем-то другом. Дейткавен лихда Яхуда кедекаяут. Что он намеревался осуществить раскрытие единства Бога самым лучшим способом. Зогар свидетельствует, что он плакал не о сохранении своей жизни, а исключительно о своем желании завершить то исправление, которое он пытался завершить и осуществить. Царь Хизкияху плакал не о себе, а о той задаче, которую не успел закончить. Поэтому он удостоился тех слов, которые сказал царь Давид. «Рацон ереав яасе веет шаватам ишма ба йошеем». «Желание боящихся себя исполнит, и во плачих, воплих услышит и их спасет». Пророк Исаия, который сказал царю Хизкияху, что уже поздно, что декрет о нем уже подписан, возвращается назад к царю. Зачем Всевышний посылает его назад к царю? Отдать за него замуж свою дочь. Хизкияху обратился к нему и говорит: «Ты утверждаешь, что я должен жениться в целях продолжения рода, дома, царства Давида. Хотя мои сыновья будут рашаим, отдашь ли ты за меня свою дочь? В надежде, что заслуги нас обоих смогут изменить будущее». Что заслуги нас обоих смогут изменить будущее. Пророк Исаия согласился. Пророк Исаия согласился, потому что царь Хизкияху был самый лучший. Это был лучший жених для его дочери, о котором могла идти речь. Что будет дальше, какие будут дети, это не всегда от нас зависит. Для дочери пророка Исаия это был лучший брак, который пророк видел для нее. Он согласился. Инжирная лепешка, которой вылечился царь Хизкияху. Первый вопрос. Насколько уместно царю Хизкияху, который скрыл Сефер Рефуот, который скрыл книгу лечений и призывал всех не пользоваться медициной, а исключительно обращаться к Богу, пользоваться лекарственными средствами? Насколько ему было уместно пользоваться лекарством в виде инжирной лепешки? Мидраш говорит, что это был нес бетох нес, чудо внутри чуда. А именно, Ибн Эзра объясняет, что инжирная лепешка не обладает природными свойствами лечить нарывы. Кто сказал, что инжирная лепешка работает? Наоборот, она причиняет вред даже здоровой коже. А здесь был нес бетох нес, это образ царя Хизкияху. Когда ему нужно было вылечиться, он положил на свою болезнь вредное вещество, и он вылечился, несмотря на это. Это образ Хизкияху. Нес бетох нес. Чудо внутри чуда. Исключительное видение Бога. Веганоти аль-Гаира зот, и защищу я этот город. То есть царь Хизкияху был смертельно болен во время осады Иерусалима армии Санхерива. И сказано дальше. Веизрахлу ашемеш, сказано нашим праотце Якове, что встало для него солнце. Солнце, которое встанет для царя Хизкияху. Читаем с вами дальше 20 главу. «И сказал Йошиягу, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь то слово, которое он изрек, а именно, что ты выздоровеешь. Пройти ли тени вперед на 10 ступеней или возвратиться на 10 ступеней?» То есть, в качестве знака, знамения, предлагает пророк Исаия, либо чтобы солнце на 10 часов продвинулось вперед, либо чтобы оно на 10 часов вернулось назад. «И сказал Хизкияху, легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней, это как бы в направлении его движения, пусть возвратится тень на 10 ступеней назад. И возвал Ишаяху, пророк Господу, и возвратил назад тень со ступеней, по которым она спускалась по ступеням Ахаза на 10 ступеней». Ахаз – это отец царя Хизкияху, и солнце возвращается на 10 часов назад. Это знамение, которое получил Хизкияху. Давайте немножко разберемся с этим знамением, что здесь происходило. А именно, Раши говорит так, что это за ступени Ахаза. «Йом шемет Ахаз ниткацер айом». В день, когда умер Ахаз, помните, это наша предпоследняя лекция, когда умер Ахаз, который был нечестивый, солнце село на 10 часов раньше, для того, чтобы не успели его похоронить с почестями, и сам царь Хизкияху волочил его по земле, потому что Ахаз был самый нечестивый до сих пор царь.
Менаше, конечно, побьет рекорд Ахаза
намного сильнее, сын царя Хизкияху. Пока Ахаз был единственный глобально нечестивый царь из царей Иудеи, и когда его хоронили, в день его смерти солнце село на 10 часов раньше.
То есть 2 часа светлого времени от восхода прошло, и солнце тут же село.
Так теперь это солнце вернулось назад, на 10 часов назад, в день выздоровления царя Хизкияху. Продолжает текст книги царей, глава 20. В то время Бередах Баладан, сын Баладана, царь Бавеля, царь Вавилона, послал письма и дар царю Хизкияху, ибо слышал, что Хизкияху был болен и выздоровел. И выслушал их Хизкияху и показал им сокровищницы свои, серебро и золото, и благовония, и дорогие масла. То есть Хизкияху хорошо принял делегацию, которая приехала из Вавилона, чтобы поздравить царя Хизкияху с выздоровлением. И показал им дорогие масла и оружейный дом свой, и все, что было в хранилищах его. Не было ничего, чего не показал бы им Хизкияху в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Хизкияху и сказал ему: «Что говорили эти люди, откуда они пришли к тебе?» Пророк Исаия чем-то не был доволен радушным приемом, который оказал Хизкияху своим гостям. И сказал Хизкияху: «Из страны далекой пришли они, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они видели в доме твоем?» И сказал Хизкияху: «Все, что есть в доме моем, они видели. Не было ничего, чтобы я не показал им из сокровищ моих». И Исаия сказал Хизкияху: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, все, что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Бавель. Не останется ничего, сказал Господь. И из сыновей твоих, которые будут у тебя, которых ты породишь, они возьмут, и будут они придворными в доме царя Вавилона». И сказал Хизкияху и Ишаяху: «Благо слово Господне, которое ты изрек, ведь будет мир и правда во все дни мои». А прочие дела Хизкияху и все подвиги его описаны в книге летописи царей иудейских. И почил Хизкияху с отцами своими, и стал царем вместо него Менаше, сын его. 12 лет было Менаше, когда он стал царем. Когда рождается Менаше? За 12 лет до смерти отца. Сколько лет было добавлено к жизни царя? 15 лет. То есть Менаше рождается после этих событий. Итак, приходит Вавилон. И, казалось бы, царь, который только что спасся от смертельной болезни, который только что спас Иерусалим в результате чуда, практически стал Машиахом. И люди, которые на момент осады не видели света, а теперь не видят опасности, не видят тьмы. И вот говорит пророк Исаия, что Ассирия на самом деле была лишь скипетром гнева Бога, а настоящее несчастье и изгнание придут от Вавилона, который, как оценивал Хизкияху на этот момент, откуда-то издалека, из какой-то неизвестной страны, которую вообще никто не знает, какая-то провинция Ассирии, пришли какие-то посланцы, какой-то бородар. Он говорит: вот они-то и разрушат храм. Посмотрите, какое видение мира. Посмотрите, как видим мир сегодня, как мы на него смотрим. И какое видение у великих. Бередах Баладан бен Баладан. Кто он такой? Правитель Вавилона. В настоящий момент вассал Санхерива. То есть Санхерив уже умер, но его сын воцарился. Вассал сына Санхерива. Что за странное имя он носит? Бередах Баладан бен Баладан. Бен — это сын. Бередах Баладан — сын Баладана. Ответ такой. Он с большим уважением относился к своему отцу. Очень почитал своего отца. Поэтому к своему имени он добавил имя своего отца. Поэтому он называется Бередах Баладан, сын Баладан. Почему? Был ли его отец так уж особенно достоин такого почета? Сейчас мы с вами увидим. Комментаторы отмечают, что Баладан отказался от своего царства в пользу своего сына Бередаха по причине определенного неудобства, а именно его лицо превратилось в собачью морду. То есть, может быть, ну не совсем собачье, но, в любом случае, все люди, которые видели его, они видели в нем собачью морду. В такой ситуации править было немножко неудобно, и он вынужден был в пользу своего сына уступить царство. Барадах Баладан бен Баладан узнал о чуде излечения царя Хизкияху в тот же день без задержки. Почему он узнал? Из-за солнца. Солнце вдруг возвращается назад на 10 часов. При этом комментаторы нам описывают, Мидраш, комментаторы описывают нам, Талмуд, о том, как Барадах бен Баладан, собственно говоря, узнал детали того, как все это произошло. А именно, Илкут Шимони, Мидраш, повествует нам о рабочем дне правителя Вавилона Барадахе. Обычно он вставал где-то к четверти светового дня, то есть примерно к 10 утра вставал, завтракал и ложился спать еще на 6 часов до обеда. Так он начинал свой день. В тот день он проснулся от сна дневного, тот, который до обеда, и видит утро. Он распорядился казнить всю прислугу, говоря, как? Вы дали мне проспать до утра, а обед? Они ответили ему, что это тот же день. Это евреи, как всегда, что-то там натворили, и в мире что-то баламутят. А вообще это тот же самый день, просто утро еще как бы, тут ничего не поделаешь. Это Бог Хизкияху вернул назад солнце на 10 часов назад. Тогда Барадах Баладан бен Баладан отправляет приветствие к Богу Израиля, к Иерусалиму, великому городу, и к Хизкияху, великому царю. Итак, пророк Исаия был очень опечален радушным приемом, который царь оказал вавилонской официальной правительственной делегации, объявляет царю декрет о разрушении города вавилонянами, и этот декрет произойдет именно в дни жизни сына царя Хизкияху Менаше. Декрет будет запечатан в дни жизни Менаше. Что отвечает по этому поводу царь Хизкияху? Шалом веемет ихью беямай. Однако мир и истина будут в мои дни. Обратите внимание, пока мир и истина. В мои дни будет мир и истина. Кто из нас с вами живет в условиях мира и истины? Тем не менее, что означает подобного рода восклицание? А после меня хоть потоп? А эмоциональной нагрузки слов царя Хизкияху говорит сам пророк Исаия. Он говорит такие слова. «Гиней ли шалом мар ли мар». И вот мир этот горьким для меня является. Это было горе. В мое время, говорит царь Хизкияху, будет мир и истина, и, может быть, еще можно будет что-то исправить. Что будет дальше, это уже от меня не зависит. Может быть, что-то еще можно будет исправить. Но этот мир, даже который будет в мое время истина, он будет для меня горьким. Так пророк Исаия свидетельствует о истинной мотивации царя Хизкияху. Царь Хизкияху увидел, что лунный серп продолжает уменьшаться, луна продолжает уменьшаться и скрываться, и пропадать. Сам царь Хизкияху был 12-м поколением от царя Шломо, который был символом полнолуния. И в Талмуде Бава Кама сказаны следующие слова. «Бешат мото, гениху сефер тура аль митато ваамру, кием зе машикатув безе». В часть смерти его поместили свиток Торы на его гроб и сказали, исполнил этот то, что написано здесь. Образ царя Хизкияху. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Можно что-нибудь немножко подробнее? Что это за песня все-таки, которую не спел Хизкияху?
Как мы можем с вами говорить подробно о той песне, которую он не спел? Он должен был спеть песню Машииха, спеть песню другого мира. Тот другой мир, который абсолютно скрыт от нас, как то сказали все комментаторы, как сказано в книгах пророка Даниэля, о том, что будет в будущем мире, от нас принципиально скрыто. Это то знание, которое было скрыто от величайших из пророков. Это та песня, которую не поместил пророк Исаия, потому что эта песня скрыта от всех.
То есть это окончательное действие, которое он должен был сделать, чтобы эта книга...
Совершенно верно.
Что значит имя Рав Шакей?
Рав Шакей, видимо, было популярным именем того времени, но из-за этого злодея, из-за того, что сын, который родится у царя Хизкияху, тоже будет большим злодеем в детстве. И он умрет, его тоже звали Рав Шакей. Это имя не осталось еврейского народа, поэтому сегодня таким именем не пользуется. А видимо, когда-то это было популярное имя.
А что это означает? То есть, ну, Рав Шакей...
Видимо, речь идет о Рав Лерашкот, то великий в напоении, в том, чтобы черпать и поить. Вот такое, видимо, значение.
Как можно трактовать то, что, будучи смертельно больным и знаю, что лепешка жирная вообще не помогает, он ее накладывал? Что это было? Он хотел, он знал, что он выздоровеет и хотел показать силу Всевышнего? Или наоборот, он хотел умереть, зная о том, что, чем грозит Израилю его поколение потенциально?
Нет, умереть он точно не хотел. Он молился, чтобы Всевышний дал ему жизнь, чтобы он мог осуществить свое исправление. Поэтому вернули пророка Исаию, он совершенно не собирался умирать. Проблема в том, что когда Всевышний помогает человеку, он хочет скрыть свою помощь. Поэтому человек должен сделать какое-то действие, чтобы этим действием как бы скрыть то чудо, которое делает Всевышний. Всевышний каждому из нас посылает деньги. Он говорит нам, иди устраивайся на работу. Потому что тогда, если ты работаешь и получаешь зарплату, так никто не спросит, ой, у тебя настоящее чудо, тебе Бог дает деньги. А Бог каждому из нас на самом деле дает деньги в результате чуда. Если мы каждый элемент своей работы немножко за ним задумаемся, то мы увидим, что каждый элемент этой работы это на самом деле чудо. Тем не менее, Бог посылает нас и говорит, скройте то, что я даю от глаз других, потому что тогда никто не задаст вопрос. Человек работает, приходит по гудку на предприятие, получает 200 литров в месяц. Работает, это не чудо. Поэтому здесь то же самое. Если он вылечился без лекарства, то тогда это было бы полное чудо. Что он делает? Он таки кладет лекарство, но лекарство вредное для него. Это называется чудо внутри чуда.